Как определить наиболее эффективную и счастливую сферу деятельности, а также совместимость в супружестве, дружбе и в работе? Узнать природу планеты, их влияние на судьбу человека. И что за астрологические дома, континенты нашей жизни? Какие секреты скрывают от нас 27 звезд и природа Накшатр? Как же все это узнать? Да очень просто. Все это и многое другое в новом семинаре «Ведическая астрология. Курс для начинающих». Нарушевича, специалиста в области семейной психологии, профессионального ведического астролога. Каждый вторник в 19:00 на волнах Аюрведа Радио в прямом эфире из Риги «Ведическая астрология» от Руслана Нарушевича.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Рада поприветствовать всех поклонников аюрведической астрологии. Наверное, я опять что-то не то сказала, но, наверное, потому что я замерзла. Бегала сегодня на улицу, и вот такая мысль мне пришла. Планеты очень сильно влияют на нашу жизнь, и порой думаешь, почему я сегодня так бегу, почему я так сегодня волнуюсь? А когда я прибегаю в центр Олега Геннадьевича Торсунова, мне говорят, о, сегодня что-то у тебя с планетами, сядь, угомонись, успокойся. Поэтому, видимо, не просто так мы сейчас изучаем ведическую астрологию, и мы определяем силу планет, потому что на самом деле нужно это знать не просто тем, кто занимается этим серьезно, но также простым обывателям, которые порой иногда задумываются, зачем они бегут, почему они бегут. Итак, сегодня с нами в прямом эфире Руслан Нарушевич, специалист в области семейной психологии, профессиональный ведический астролог. Здравствуйте, Руслан.
Добрый вечер из Риги всем радиослушателям. Добрый вечер, Наталья.
Добрый вечер. Итак, звук у нас с вами уже теперь нормальный. Я рада вас слышать и готова предоставить вам эфирное время для того, чтобы поделиться с нашими радиослушателями знаниями.
Мы сегодня продолжаем с вами слушать повествование о царе Викраме и его удивительных, даже не поворачивается язык сказать, приключениях, потому что история на самом деле достаточно тяжелая. И смысл, кстати говоря, этой истории, этого повествования о величии Сатурна для того, чтобы понять настроение каждой из планет. В ведической культуре важной целью для постижения глубин истинного знания является понимание настроения. Информация является вторичной. Для человека очень важно уловить настроение, так называемую рагу или баву, как иногда называют. То есть, если человек понял рагу, если он понял основу, то он дальше может свободно импровизировать, при этом не отклоняясь от сути предмета. Поэтому не посчитайте, что мы с вами игнорируем программу Министерства образования. Знаете, как учитель на уроке, если он начинает рассказывать очень много историй, то ученики радуются, потому что можно не учиться, а завуч, директор, они начинают упрекать такого преподавателя, что он не успевает за программой. Так вот, это не является просто историями вне программы, лирическим отступлением. Если вы так считаете, то значит есть определенная проблема у вас в изучении предмета ведической астрологии, и нету до конца понимания ее специфики. Я должен сразу сказать всем нашим слушателям, которые очень сосредоточены на технике расчетов. Техника расчетов – важный момент, и ведические писания говорят о том, что истинный джотиш, ачарья, ведический астролог, он должен быть сведущ в науках математики, расчетов математических, должен быть экспертом в вопросах космологии, устройства этой Вселенной, должен также знать природу планет и схемы их движения, характер их, влияние и так далее. Но по секрету должен вам сказать, что изначально астрологическое знание имело совершенно другую форму. Изначально на ранних этапах создания и творения этой Вселенной астрологическим знанием были одарены несколько мудрецов, изначальных мудрецов. В Ведах вы можете найти своего рода генеалогическое дерево всех живых существ на нашей Вселенной. И прародителями или основателями многих линий можно сказать, семейных, многих кланов, каждому из которых принадлежите вы, и какому-то определенному принадлежит каждый из радиослушателей сегодня. Даже есть астрологический метод того, который помогает определить, какой линии, каковы корни, кому из изначальных мудрецов ведических идет линия вашего рода. Так вот, одни из основателей астрологии, мудрецы, которые были посвящены знания науки о судьбах людей, которые не только которые уже родились, или о том, о судьбах тех людей, которые предположительно могут родиться, они обладали знанием обо всех судьбах всех людей, которые когда-либо могут заинтересоваться этим знанием. И к расчетам и положению звезд и планет их понимание и знание о судьбах людей не имело никакого отношения. То есть это было знание, раскрытое в сердце мистическим образом, который в ведах прославляется как будхи-йога, когда человек получает знание не за счет внешних источников, символов, писаний, инструкций, наставлений, формул, афоризмов. Он получает его благодаря практике покаяний, практике пожертвований, практике аскетизма. Получает это знание прямо из сердца. Оно просто раскрывается перед ним. Просто раскрывается. Ни один астролог не имеет, скажем так, права утверждать, что ему нет необходимости что-либо изучать, потому что знание раскрылось в его сердце само собой. И если даже так произошло, то он должен получить подтверждение, как бы его должен рекомендовать известный, обладающий большими заслугами в сфере той или иной области знания, в данном случае астрологии, человек, пользующийся авторитетом в этой сфере. То есть мудрец, как в Индии говорят, пандит, который имеет бесспорную репутацию, он может дать другим рекомендации обращаться к этому человеку. То есть в какой-то степени действительно изучение астрологии невозможно без покровительства, без того, чтобы кто-то курировал ваше обучение. И тем более небезопасно начинать составлять астрологические карты и давать свои интерпретации людям, если вы не получили, не заручились благословением человека, который сведущ в этой сфере, который имеет опыт, который заслужил уважение, авторитет и известен правильностью своих толкований и точностью своих предсказаний. Таким образом, расчетная сторона, то есть то, к чему мы обычно стремимся, я вам в прошлой передаче говорил, что у нас все еще марксистско-ленинский вирус, наш мозг, наше сознание поражен вирусом марксистско-ленинской философии в той форме, что мы считаем, что объективная реальность, она существует отдельно от нашего сознания, и нам просто надо приложить усилия ее познать. Когда мы ее познаем, то будет все в порядке. И мы не понимаем, что это знание, обладая личностными качествами, не открывается нам, просто не хочет открываться нам, потому что у нас к этому знанию неправильное отношение. У нас эксплуататорское отношение. Идея о том, что я сейчас взломаю знание с помощью правильных формул, заучивая какие-то тексты из писаний, или научившись произносить умные слова, вроде Бава, Граха, Раши и так далее, то есть санскритские названия всяких астрологических феноменов и понятий, то я сразу же приобретаю большое значение и большой вес астрологии, и люди должны выразить мне почтение и признать мой авторитет. К сожалению, это не так. И доказательством, что это не так, будут ближайшие ваши прогнозы, ближайшие консультации, которые могут потерпеть полный провал. Мы не имеем контроля над планетами, они имеют контроль над нами, и астролог – это тот человек, который смиренно просит у планет с очень большим смирением. Он просит раскрыть их тайну для тех людей, которым которые достойны этого для тех людей, которые смогут знания, полученные от астролога, использовать правильно. Итак, я не буду пересказывать краткое содержание предыдущих серий, чтобы не тратить ваше время. Напомню только, что история царя Викрамадити закончилась тем, что он оказался в мастерской дочери богатого купца, который, в свою очередь, решил женить свою дочь на выдать замуж за царя Викрамадити. И он заснул, девушка пришла, легла с ним рядом, повесив свое ожерелье рядом на край кровати. И ночью царь Викрамадити увидел, что этот лебеди, которые были сделаны из бисера на ковре, ожили, и один из них, спустившись на пол, стал просто поедать эти ожерелья, пока не съел все до конца. И царь пребывал в жутком смятении, как ему делать, он не мог препятствовать этому лебедю, потому что роль царя, призвание, дарма царя – это помочь всем живым существам достигнуть исполнения своих желаний, не мешая другим живым существам. И он не мог никак препятствовать этому безобразию и подумал, я не могу отобрать у лебедя это ожерелье, ведь до сих пор я никогда не отказывал просящему, ибо знаю, что отказ приносит страдания. Девушка, которая проснулась утром, подумала с досадой, что этот человек, которого отец прочит мне мужья, ни на что негодный дурак, мало ему, что он проспал всю ночь, так он до сих пор спит. И так, ворча под нос и ругая царя, направилась дочь купца к тому месту, где повесила свое жемчужное ожерелье. Но не найдя его там, она грубо растолкала царя и сказала ему, «Теперь мне понятно. Ты вовсе не жалкий дурачок, каким прикидываешься, а большой мошенник. Ты украл мое ожерелье, а затем предался сну. Но тебе это даром не пройдет. Верни мое ожерелье и убирайся из нашего дома». В ответ царь воскликнул, «Сестра, я не брал твоего ожерелья, я всего лишь спал здесь, и ты обвиняешь меня несправедливо». Тогда разгневанная девушка побежала к отцу и закричала, «Нечего сказать, подходящего мужа ты нашел мне, отец, ты твой гость, мошенник и вор, и в этом ремесле не последний. Ночью он украл мое жемчужное ожерелье и где-то спрятал его». Услышав это, купец бросился к царю и накинулся на него в ярости. «Никчемный глупец, я дал тебе приют, накормил отборными яствами, предложил тебе в жены собственную дочь. А ты чем отплатил мне? Что ты наделал?» Царь Викрама сказал в ответ, «Я не крал ожерелье, это моя злая судьба во всем повинна. Из-за нее я попал в эту переделку». От этих слов купец вышел из себя и велел слуге, «Хватай этого мошенника, вяжи и выпарь его как следует. Может, это заставит его признаться в преступлении. Похоже, без хорошей трепки тут не обойтись». Слуга крепко связал царя Викраму веревкой и стал сбивать его. А купец только прикрикивал, «Бей сильней!» Видно, только тогда он и признается, что украл ожерелье и вернет его. Сочувствие здесь ни к чему. И с таким усердием принялся избивать его слуги. Купца принялись избивать, что царь Викрама, впав в отчаяние от затягивающейся на его шее удавки, Сатурна закричал, «О, купец, я ничего не знаю о пропавшем ожерелье, напрасно твои слуги избивают меня. Ты осмотрел тело мое, я обыскал одежду, но ничего не нашел. Пожалей меня хоть немного, я не брал ожерелье, я ничего не знаю о нем, у меня нет его. Ты бьешь меня ни за что». Тогда купец сказал своим слугам, «Видно, мы имеем дело с бывалым вором. Несмотря на побои, он все еще упорствует. Отведите-ка его к царю. Царское правосудие послужит ему уроком. Тогда-то он вернет нам ожерелье». И слуги купца, связав царю Викраме руки, повели его во дворец, где несчастный предстал перед царем Чандрасеной, которому во всех подробностях рассказали историю с ожерельем. Выслушав, царь Чандрасена сказал царю Викраме, «Ах, негодяй! Немедленно достань украденное ожерелье и верни его купцу». На это Викрама ответил, «Я не крал его и ничего не знаю о нем. Ты заблуждаешься, царь. Воистину, я ничего не знаю об этом ожерелье. Все это случилось со мной лишь от того, что владыка Сатурн гневается на меня. Я не занимаюсь воровством, но если ты до сих пор сомневаешься во мне, что ж, будь по-твоему, я вор и прошу тебя, сжалься надо мной, прояви милосердие». Услышав это, царь Чандрасена стремительно поднялся, и гнев его вспыхнул точно пламя. «Жалкий обманщик, ты до сих пор отрицаешь свое преступление, обокрал этого достопочтенного купца и притворяешься, будто ничего не сделал. Стража, отрубите этому мошеннику кисти рук и стопы и вышвырните его вон из города. досмотрите, чтобы отныне он не выпил ни глотка воды и не съел ни крошки хлеба. Так Сатурн смутил разум царя Чандрасены, заставив его поверить, что стоящий перед ним и вправду вор, и оставить его мольбы безо всякого внимания. Слуги же царя Чандрасены бросились выполнять приказ своего повелителя. Они поволокли царя Викраму за пределы города к палачу, а тот немедля отрубил ему кисти рук и ступни. И в то самое мгновение, когда палач отсек члены от тела царя Викрама, по всему городу внезапно прокатилась волна скорби и плача. Изувеченный царь корчился от боли и издавал вопли страданий, и жизнь по капле вытекала из его тела. Но бессердечные слуги царя Чандрасены ничем не пожелали облегчить его муки. Они отнесли Викраму в дикую лесную чащу и, бросив его там, вернулись к своему царю. Чандрасена спросил их: «О, верные слуги мои, каково этому грабителю теперь? Жив ли он еще или умер?» И слуги пронзительными голосами закричали наперебой: «Он вот-вот умрет. Как можно жить безногому и безрукому? Он умирает мучительной смертью, страдая от боли и истекая кровью. Мы запретили людям давать ему пищу и воду. Долго ему не прожить. Судороги в обрубках его членов заставляют его страдать, как рыбу, выброшенную из воды». Жители города Малинды сострадали царю Викраме, но так как их собственный повелитель строжайше запретил кормить и поить несчастного, то они дрожали от страха при мысли, что, приступив запрет, могут кончить свои дни так же печально. Но царь Викрама выжил. Ведь как бы иначе мог бы Сатурн продлить его страдания? В ужасных муках прошел месяц, и, наконец, Сатурн немного сжалился над царем Викрамой. Тогда по его воле и в сердце царя Чандрасены зародилось сочувствие к наказанному им пришельцу, и однажды он обратился к своим слугам с вопросом: «В каком состоянии теперь этот вор?» И услышал ответ: «О, великий царь! Он все еще жив, но вид его ужасен. К тому же без еды и воды он находится на грани жизни и смерти». Выслушав, царь сказал: «С этого дня проявляйте к нему жалость и дайте ему пищу и воду». Следуя приказу своего владыки, слуги Чандрасены начали приносить царю Викраму пищу и питье. Жители города стали заботиться о несчастном и тоже снабжали его пропитанием. И вскоре боль в искалеченных членах его утихла, и силы вернулись к нему. Но он по-прежнему оставался беспомощным, и передвигаться без рук и без ног стоило ему огромных усилий и страданий. Так прошло 2 многотрудных года для несчастного царя Викрамы, пока однажды мимо него не пронесли в паланкины некую женщину, которая родилась в городе Уджайни и как раз возвращалась оттуда, навестив свою семью. В Тамалинде она жила в доме своего мужа, а свекром ее был торговец маслом. И вот при въезде в город она взглядела сидящего под деревом царя Викрама и увидела, что ступни и кисти у него отсечены. Потрясенная этим зрелищем, женщина велела остановить паланкин и, бросившись к царю, воскликнула: «Великий царь, что привело тебя на этот путь? Как долго ты находишься здесь?» «О, целомудреннейшая из женщин», — отвечал царь Викрама, — «то, что ты видишь, плоды моей прошлой кармы. Звезды отвернулись от меня, и вот я опустошен, разорен и уничтожен. Владыка Сатурн разгневался на меня и обрек на лишение и страдания. Действие кармы неумолимое, нельзя избежать его. О, сестра, все ли благополучно в моем Уджайне?» Со слезами на глазах женщина ответила: «Великий царь, в Уджайне все благополучно, но когда я вижу тебя в состоянии столь плачевном, мое сердце разрывается на части. Впрочем, как ты сказал, последствия кармы не избежать никому. Что должно было случиться, случилось. Садись в мой паланкин и поедем ко мне домой». С огромным трудом царь Викрама уселся в паланкин, и они отправились в дом хозяина маслодавильни. Страх охватил торговца маслом при виде калеки, выбирающегося из паланкина, и он сказал своей невестке: «Невестка, зачем ты принесла это несчастье в наш дом? Наш повелитель приказал отрубить этому вору кисти и стопы и выгнать его из города, строго-настрого запретив кому бы то ни было помогать ему. Если ты укроешь его здесь, царь разорит наш дом и бросит нас в темницу». Терпеливо выслушав старика, женщина кротким голосом проговорила: «О, отец мужа моего, это никто иной, как царь Викрамадити, правитель Уджайни, и в столь плачевном положении он оказался лишь из-за несчастной судьбы своей. Он правил Уджайни справедливо и умело, но из-за злосчастного расположения планет его постигла злая участь. Он словно упавший в кучу мусора чудотворный драгоценный камень, исполняющий желания. А сегодня этот драгоценный камень попал к нам в руки». Услышав это, маслоторговец был поражен и оказал царю Викрамадите все возможные почести. Он поселил его в своем доме и стал думать, как оправдаться перед повелителем Тамалинды. И вот на следующий день торговец маслом отправился ко двору царя Чундрасены и, подобострастно склонившись перед ним, проговорил елейным голосом: «О, великий царь! Помнишь ли того вора, которому приказал отрубить кисти и ступни, а после вышвырнуть из города? Мне очень жаль его, если ты повелишь, то я дам ему приют и буду кормить». Глубоко задумался царь Чандрасена, а затем все же ответил на просьбу маслоторговца с согласием. И теперь владелец маслодавильни уже не боялся помогать царю Викраме. Когда он вернулся домой, царь сказал ему: «Не говори никому, что я Викрамадите, и ни с кем не обсуждай случившегося». Торговец согласился и ответил царю Викраме: «С сегодняшнего дня ты будешь сидеть на верхушке пресса, выжимающего масло, и следить за его работой, а я буду кормить и одевать тебя». И Викрамадите, бывший когда-то правителем Уджайна, пока злая судьба не отдала его во власть Сатурна, который превратил его в низшего из смертных, согласился на предложение торговца. С этого дня он сидел на верхушке пресса и давил масло. Лицезрейте же игру судьбы. День и ночь искалеченный царь Викрама погонял быков, вращавших жернова, и чувствовал себя в неоплатном долгу перед маслоторговцем за пищу, одежду и кровь, что тот давал ему. Так прошло еще 5 лет. Тот же, кто хочет узнать, что было дальше, должен услышать теперь со вниманием, со всем вниманием. Шло время, и у царя Викрамы появилась привычка петь, погоняя быков, которые целый день ходили по кругу, приводя в движение жернова. Царь был одаренным музыкантом и знал все музыкальные раги. И вот однажды, сидя, как обычно, на верхушке пресса, он начал петь прекрасным голосом рага дипак. Есть одна из мелодических форм ведической музыки, это рага дипак. Все свое сердце вкладывал он в пение, и внезапно от мелодии, умноженной многократной мощью его голоса, все светильники в городе сами собой зажглись. Слово «дипик» и «дипак» связаны с, или являются однокоренными словами с словом «светильник». «Дипа» означает «светильник». Люди удивились в городе. Они стали спрашивать друг друга, что произошло, почему во всех домах вспыхнули огни. На балконе царского дворца в это время стояла дочь царя Чандрасена, царевна Падмасена. Она смотрела и удивилась, что город внезапно стал таким, каким бывает лишь во время праздников огней. «Кто повелел зажечь сегодня светильники во всем городе?» — спросила она служанок. «Ведь сегодня не Дивали, это праздник огоньков, который празднуется осенью в месяц Картика. И нет ни пышной свадьбы, ни другого праздника. Идите, узнайте, выясните, кто приказал зажечь огни». И лишь сказал он это, как царь Викрама допел рага дипаку до конца, и все до одного светильника погасли в единый миг, так же внезапно, как зажглись. А затем он начал петь рагу шри в приложении для голоса. Услышав его пение, царевна воскликнула: «Кто этот великий музыкант, развлекающий нас, не открывая своего имени?» «Если кто из моих слуг, — крикнула она, — ступайте быстрее и разузнайте, где этот певец, да поспешите». Послушно бросились служанки выполнять приказания своей повелительницы. Весь город обошли они и, наконец, явились в дом торговца маслом, где нашли сидящего на верхушке пресса Викрамадитию. И увидели они, что без руки и без ноги калека есть тот чудесный певец. Тогда поспешили служанки обратно во дворец и сказали царевне: «О, госпожа, знаешь ли ты вора, чьи кисти и стопы были отрублены, а сам он, по велению твоего отца, был выброшен вон из города? Это случилось больше 7 лет назад. Так вот, этот калека сидит на верхушке пресса в доме маслоторговца, давит масло и поет эту песню». Тогда царевна сказала служанке: «Поступайте же скорее, приведите его». Но одна из служанок, расхраблившись, возразила: «Если мы его приведем, царь придет в ярость, и гнев его падет на наши головы. Лучше мы сначала доведем до его слуха твое пожелание, о госпожа. Как бы твой отец не счел себя оскорбленным при виде этого калеки здесь, во дворце?» На это царевна резко ответила: «Нет так в том никакой надобности. Потом я сама расскажу отцу обо всем. А сейчас идите и пригласите этого певца во дворец, потому что все мои мысли стремятся к нему». Вновь бросились служанки к торговцу маслом и, спросив его разрешения, пригласили Викрамадитию к царевне. Как ни старался он ответить отказом, подозревая, что Сатурн еще не оставил замыслов покончить с ним, девушки настояли на своем и повели его во дворец. Так Викрамадитья встретился с царевной Падмасеной, которая усадила его на почетное место и сказала: «Ты знаток и искусный исполнитель раг, так услади мой слух одной из них. Ты знаешь о музыке все, и голос твой сладостен. Должно быть, ты один из небесных музыкантов». И с этого дня увечный царь Викрамадитья проводил все свое время во дворце, как того пожелала царевна, и услаждал царскую дочь своим певучим голосом, исполняя раги и рагини, особые для каждого времени дня и ночи. Так, развлекая царевну своим пением, царь Викрама дожил до окончания периода в 7,5 лет. А царевна тем временем твердо решила, что если суждено ей выйти замуж, то выйдет она только за царя Викраму. И чтобы сбылось это ее желание, начала она поститься. Служанки донесли об этом царице, и та отправилась в покои дочери и спросила, в чем причина ее несчастья. Царевна на расспросы матери ответила: «Матушка, я твердо решила выйти замуж за человека, который с недавних пор поет для меня во дворце. Он мой избранник, и ни за кого другого я замуж не выйду». До глубины души оскорбили царицу эти безрассудные слова, и она воскликнула: «Дочь моя, неужели ты обезумела? Тебе суждено выйти замуж за могущественного царевича, этот жалкий калека так же далек от тебя, как земля от небес. Прекрати эти вздорные речи, и будь разумной девушкой». Но царевна ответила матери: «Я не нарушу своей клятвы, только этот человек станет моим мужем». Тут царица поняла, что победить безумные намерения, завладевшие царевной, будет не так-то просто, и в тревоге направилась она за советом прямо в покое своего супруга, царя Чандрасены. А царь как раз в это время расспрашивал придворных: «Отчего покой царевны полнится с недавних пор чудесными рагами и рагини, доносящимися до нашего слуха днем и ночью? Кто распевает эти песни? Отчего царевна слушает их беспрестанно?» Придворные же, опасаясь за свои головы, отвечали, почтительно сложив руки: «О, великий царь, нам ничего не известно об этом. Соблаговолите посетить покои царевны Падмасены, и ты узнаешь все, что хочешь знать. Мы же о делах царевны ничего не ведаем. Посмотри собственными глазами, о повелитель, и поступи так, как сочтешь нужным». Только успели они промолвить это, как царица вошла в зал и поведала своему мужу, царю Чандрасене, обо всем, что произошло между нею и дочерью. В тот же миг вскочил царь на ноги и направился в покое дочери своей быстрым и твердым шагом. Представ перед Падмасеной, он воскликнул: «Дочь моя, намерения твои недостойны царской дочери. Этот человек вор и был лишен своих членов по моему приказу, ибо заслужил это своим преступлением. Страсть лишила тебя рассудка, но откажись от нее, и я сегодня же отправлю гонцов во все концы света, чтобы нашли они достойного, прекрасного, одаренного царевича, подходящего тебе в женихи». Спокойно взглянула царевна в глаза отцу и ответила уверенно и твердо: «Знай, отец мой, если еще раз заговоришь ты со мной об этом, я расстанусь с жизнью своей, но не будет у меня другого мужа». Пристально вгляделся царь в ее лицо и понял, что решимость ее непоколебима. И тогда, исполнившись гнева, воскликнул он: «Если такой жребий сужден тебе в жизни, то не в моих силах изменить его, ибо кто в силах изменить предначертание судьбы?» Убедившись, что выбора у нее нет, царь Чандрасена дал согласие на брак своей дочери с ее избранником и с тяжелым сердцем вернулся в свои покои. Вне себя от горя, он бросился на ложе и долго ворочался сбоку на бок, не находя себе места. И в конце концов глубокий сон сморил его. И в эту ночь приснился ему царь Викрама, вновь обретший свои сильные члены. Так мы с вами сегодня на этом закончим чтение 13 главы труда, который называется «Отличие Сатурна». Надеюсь, в определенной степени настроение, влияние этой планеты, настроение человека, который оказался в тисках периода Сади-Сати, оказался в плену планеты Сатурн, которую называют, как и все остальные планеты ведической астрологии, называют граха, то есть та, которая захватывает, та, которая способна завладеть, схватить тебя. Об этом мы с вами говорили в прошлый раз. Итак, я сейчас, переходя к теоретической части нашего эфира, нашего занятия сегодняшнего, я хотел бы прежде всего вас поблагодарить за те ответы, которые вы прислали в связи с таким маленьким домашним заданием в прошлый раз. Вы помните, что когда мы слушали предыдущую часть повествования о царе Викраме, я просил вас быть внимательными, и в конце рассказа этого, в конце этого участка повествования, задал вопрос о том, где в астрологической карте царя Викрамадити находится Луна. Вопрос, может быть, для некоторых из вас был немножко, я задал его, застал вас врасплох этим вопросом. Почему? Потому что у нас нет обычно ожидания о том, что какие-то исторические, не исторические, а скорее даже мифологические, как нам кажется, персонажи, поскольку повествования эти часто интерпретируются или преподносятся как сказки, в силу еще того, что пересказываются одни и те же истории с достаточно сильно иногда отличающимися деталями. Поэтому люди воспринимают это как вымысел. Но оказывается, что эти повествования относятся к категории Пуран, то есть древних повествований об истории реально существовавших, живших на этой планете людей. И поскольку они являются реальными персонажами, у этих реальных персонажей есть реальные астрологические карты, реальные астрологические положения планет в этих картах. И поэтому я хочу сказать, что все, кто ответил на заданный ему вопрос, где находится Луна в гороскопе царя Викрамадити, ответили в знаке весов, я объявляю вас победителями. Таких, кстати говоря, вопросов, таких ответов правильных было много. И я напомню, откуда, где была подсказка в тексте, упоминалось о том, что как раз в это время, вы помните, да? Как раз в это время Сатурн вошел в 12-й дом в гороскопе царя Викрамадити. Что значит 12-й дом? Когда мы говорим о внешней стороне или внешнем движении, внешней жизни гороскопа человека, то есть движение планет в том реальном их проявлении, как оно сейчас, ну, можно сказать, то положение, которое сложилось сейчас на небосводе, астрономическое положение. Такое положение принято называть транзитами. И как я уже говорил вам в прошлых эфирах, оценка влияния транзита планеты, то есть прохождение живой сейчас, на сегодняшний день, реально занимающей определенное положение планеты, через определенные знаки, считая от Луны, очень важно обратить внимание, что необходимо считать от Луны, называется транзитом планеты. Именно на этом принципе рассчитывается, или принимая этот принцип в основу, рассчитывается период сади-сати, 7,5 лет, период продолжительностью в 7,5 лет. Есть интерпретации транзитов других планет в ведической астрологии, их можно найти в источниках, но поскольку анализ транзитов, можно сказать, занимает 20, по своей важности, занимает только 4-5 место в интерпретации карты, поэтому мы сильно сосредотачиваться на этом не будем. Должен напомнить, что те из вас, дорогие слушатели, кто занимался или занимается сейчас астрологией, серьезно изучает астрологию в ее западных традициях, в соответствии с западными традициями, западными школами астрологии, то наверняка вы хорошо знаете, на какой основе строятся прогнозы в астрологии, которые является в астрологии западных традиций. Главным образом, главным механизмом или главным инструментом в составлении прогнозов, то есть динамики развития событий в жизни человека, являются именно транзитирующие планеты. То есть то, в какой год, в какую дату, в какой градус планета войдет, в какой знак в гороскопе человека, и как она повлияет, или как она будет взаимодействовать с другими планетами, в том числе с натальным положением или с положением планет на момент рождения. Это свойственно западной астрологии, в то время как в ведической астрологии существует особенный скажем, прием, особенный инструмент, который называется система Даша, то есть система планетных периодов. Или, другими словами, система активизации или жизни планет, каждый в отдельности, на свой определенный этап в жизни человека, по своей внутренней схеме. Вот я прошу на это обратить внимание, что система Даша не связана с транзитным движением планеты. Это внутренняя жизнь астрологической карты. Как мы с вами говорили уже, я сейчас хочу попросить вас включить на своих мониторах слайд-шоу «Сила планет» и обратиться к последним слайдам этого слайд-шоу, карте, где карта-пример, составленная на 2 мая 1970 года. Самый последний слайд, который называется «Тест-пас. Планеты, аспекты соединения». Мы с вами говорили о методиках анализа астрологической карты, основных методиках планеты, аспекты соединения. Таким образом, каждая из этих планет, которые вы видите в гороскопе примере, также каждая из этих планет занимает определенное положение в гороскопах каждого из нас. Планеты живут по своему определенному сценарию. То есть каждый из планет включает свою сольную партию или выступает. Представьте, что все планеты вместе – это состав одной театральной труппы или состав артистов оперного театра, которые принимают участие в опере или спектакле, который называется «Жизнь одного из вас» или «Моя жизнь», вот «Ваша жизнь». И сценарий написан таким образом, что каждая из планет должна в какой-то момент выйти и спеть свою сольную партию. Остальные планеты, возможно, будут ей в этом помогать, выступать как хоровое пение или создавать определенный фон, определенный окрас. Но для каждой планеты, обязательно практически в течение жизни человека, больше или меньше сольные партии, больше или меньшей продолжительности, обязательно уже расписаны. То есть это включено в сценарий, в либретто. Сценарий этой оперы или сценарий этого спектакля. Таким образом, планеты меняют сами одна за другой себя в определенном порядке, свои планетные периоды. И смена периодов следующая. Причем точка отсчета в каждой карте будет меняться. Но сейчас главное запомнить последовательность действия планет. Как они, в какой последовательности они включаются в астрологической карте. Первый принято считать, хотя я говорю, на этом не надо сосредотачиваться, каждая судьба начинается со своей планеты, но нам нужно выбрать точку отсчета, планета Кету. Вслед за планетой Кету начинается партия, сольная партия планеты Венера. Вслед за Венерой начинается период Солнца. И так происходит во всех гороскопах, согласно ведической школе астрологии. За Солнцем, вслед за Солнцем Луна, вслед за Луной наступает период Марса, вслед за периодом Марса наступает период планеты Раху. После окончания периода планеты Раху наступает или вступает в свою сольную партию планета Юпитер. Юпитер сменяет на сцене планета Сатурн. И после планеты Сатурн на сцене появляется планета Меркурий. То есть она активизируется в гороскопе человека, так же, как это делали предыдущие 8 планет. И она замыкает полный цикл. Меркурий замыкает полный цикл. После чего планеты снова выступают в той же последовательности. После Меркурия снова включается в действие планета Кету. Итак, я еще раз перечислю. Последовательность действия планет в судьбе человека. Кету, первый период. Хотя он может, прошу быть внимательным, третий раз на это обращаю внимание, насколько это важно. Это не означает, что жизнь каждого человека начинается с периода планеты Кету. Просто такова последовательность. Мы можем застать эту цепочку действия планет по этой последовательности на любом этапе. Стало быть, с любого этапа может быть начата судьба человека, и он может столкнуться с любой из 9 планет сразу после своего рождения. Но дальнейшее развитие события партий, сольных партий каждой из планет будет сохраняться всегда в одном и том же порядке. То есть Кету, Венера, Солнце, Луна, Марс, Раху, Юпитер, Сатурн, Меркурий. И дальше снова цикл начинается. Ведическая астрология рассматривает две категории периодов. Основных две категории. Это Маха-Даша, или большой период планеты, и Антары-Даша, так называемый подпериод планеты. Периоды Маха-Даша, в зависимости от планеты, могут длиться, в зависимости от того, с какой планетой мы имеем дело, могут длиться от 7 до 19 лет. И самый короткий период – это период Солнца, планеты Солнца, 7-летний. Самый продолжительный – это период влияния планеты Сатурн. Сейчас я говорю не о транзитном периоде прохождения через лунный знак, да, не о периоде Сади-Сати. Будьте внимательны. Я говорю о внутренней, по расписанию, по сценарию, индивидуальной пьесы вашей судьбы, партии планеты Сатурн. На самом деле, дольше всего она может утвердиться в гороскопе человека. Прожить полный цикл всех 9 планет было бы, пожалуй, чудом. Почему? Потому что, сделав расчеты несложные, сложив вместе все периоды лет, которые отведены каждой из планет, получается промежуток времени в 120 лет. Таким образом, редко кому удается в наше время прожить, это редкие личности, кому удается прожить полный цикл всех 9 планет. И этот опыт, конечно, с духовной точки зрения и психологической, очень необычен, когда человек понимает, что он уже все прожил, все повидал в его жизни, все прожито, уже сделан полный круг, и сейчас он как будто бы начинает жить вторую жизнь. Люди, серьезно изучающие йогу и связанные с ней мистицизм и эзотерику, говорят о том, что свидетельством того, что йог-мистик начинает жить новый круг, или он прожил уже очередной круг своей судьбы, у него вырастает один зуб вторым рядом, то есть при том, что 32 зуба в его рту уже сохранены, а вторым рядом вырастает еще один зуб. И те из людей, которые посещали духовные праздники, очень известный в Индии духовный праздник, называемый Кумбамела, на котором можно встретить очень много удивительных личностей, йогов, мистиков, отреченных, святых личностей, то те, кому удалось побывать на таких удивительных духовных праздниках, таких событиях, рассказывали о том, что встречали людей, у которых могло быть 4-5 зубов, выросших вторым рядом. Это означает, что человек проживает уже не то, что второй круг, а третий, четвертый и так далее круг своей жизни. Хотя, если вы спросите этого человека об его возрасте, он вряд ли вам скажет что-нибудь такое очень шокирующее. Он либо ничего не ответит, либо назовет вам ту цифру, которая для вас наиболее приемлема. Итак, планеты действуют на определенное количество лет, включаясь каждая в определенной последовательности друг за другом. И полный цикл этих планет составляет 120 лет. То есть нам прожить все 9 планет на сегодняшний день, как я уже говорил, редко удается. Поскольку в Ведах говорится о том, что хотя продолжительность жизни человека, как бы положенная в Кали-Югу, в этот железный век, 100 лет, несмотря на все, несмотря на это, а продолжительность жизни людей стремительно убывает, так же, как их благочестие и их память. такого влияния, этого греховного, лишенного знания железного века Кали. Таким образом, если вы сейчас посмотрите на карту пример, мы можем с вами сделать маленький как бы эксперимент анализа, своего анализа. Поскольку я не получил от вас никаких писем о том, что вы пытались сделать этот анализ, такую возможность я хотел вам дать, составляя это слайд-шоу, мы можем попробовать это делать сейчас вместе, оставшееся нам время, и потом я постараюсь ответить на ваши вопросы. Итак, перед вами карта, составленная на 2 мая 1970 года, 8 часов 40 минут. Первым делом, согласно нашей схеме анализа, мы анализируем с вами состояние планет, используя для этого таблицы, которые я включил в это слайд-шоу, которые дают вам возможность понять, во-первых, что в первую очередь нам необходимо оценить, какие стороны, в чем сила, что самое важное для того, чтобы понять, насколько сильна и, стало быть, какие аспекты нашей жизни насыщает максимальной энергией планета. В слайде пирамиды сильнейших вы можете видеть, что первое, на что нам стоит обратить внимание, это планеты в знаках экзальтации. Так? Планетами в знаках экзальтации в нашей карте примере, пожалуй, является только одна планета. Сейчас, если вы обратили внимание, то заметили, планета Солнца, Солнце, обозначенное слогом Су, находится в знаке Овна, в первом знаке гороскопа, таким образом обозначенным цифрой 1. Солнце находится в знаке экзальтации. В таблице, которая находится справа от астрологической карты, вы можете в предпоследней колонке увидеть такое сокращенное английское слово «exalt», что является сокращением слова «exaltation», «экзальтация». Можно оценить положение планет, кстати говоря, и по этой таблице также. Это единственная планета. Следующее по степени важности в нашей пирамиде сильнейших. Можем сейчас вернуться к ней, если вы уже хорошо научились управлять этим слайд-шоу. Следующим является планета в зоне по важности или по силе своей. Является планета, находящаяся в зоне Мула-Трикона. Снова обращаемся к слайду. Тест пас. Ни одной планеты, которая бы находилась в таком положении, в данном гороскопе нет. Что неудивительно, потому что даже присутствие планеты в своем собственном знаке достаточно редкий феномен. Тем более, если она попадает в знак экзальтации, любая из 9 планет. Это своего рода значимое, серьезное благословение. Далее. Теперь нам важно выяснить, какие планеты находятся в собственных знаках. Таким образом получают определенную силу. Возвращаемся к астрологической карте. В английской интерпретации планеты, находящиеся в своем собственном знаке, отмечается знаком own, и словом own, собственный, в предпоследней колонке положение планет справа от астрологической карты. Мы определяем, что в своем собственном знаке находится планета Раху. Многие авторы соглашаются с тем, что собственным знаком для планеты Раху является знак Водолей, в котором она находится в данной карте. Хотя есть и другие мнения. И также планета Венера. Планета Венера находится во втором знаке. Напоминаю, второй знак – это знак Тельца. Таким образом, по степени важности сейчас у нас на втором месте находится планета Венера. Солнце является самой сильной планетой, находясь в знаке экзальтации. Венера находится в своем собственном знаке. Далее. В нашей пирамиде сильнейших важно также проанализировать планеты в домах, управляемых другими дружественными планетами. То есть в гостях у своего друга. Планета, условно говоря, находится в гостях у своего друга. Где вы легко можете представить. Поскольку планеты личности – это очень важный фактор. Человеку, которому трудно принять, трудно понять все тонкости ведической астрологии, тем более трудно дать интерпретации. Планета является личностью. Мы тоже являемся личностью. Если вы отправляетесь в дом к человеку, которого вы хорошо знаете, который радушно вас принимает, которым с вас связывают многие годы дружбы, может быть, с самого детства, и вы, или вы отправляетесь в дом к человеку, которого видите первый раз, который не разделяет ваши культурные ценности, который не разделяет ваши взгляды на диету, питание, который не разделяет ваши взгляды, связанные с уютом, чистотой и так далее, то вы без труда сможете определить, в каком доме вы себя будете чувствовать комфортнее. Вот точно так же происходит с планетами. Планеты проявляют больше своих позитивных качеств тогда, когда они находятся в домах дружественных им планет. То есть, когда они оказываются в знаке, который управляется планетой, дружественной этой планете. Итак, обратите внимание. Например, Луна в нашем гороскопе. Луна находится в знаке Рыб. Находится в знаке Рыб. Знак Рыб управляется планетой. Не слышу? Совершенно верно. Он управляется Юпитером. Если вы помните историю о Юпитере, которую рассказывал пандит, царь Викрамадити рассказывал, там очень важная информация есть. Вот без того, чтобы слушать повествование о природе планеты, их характере и их истории, очень трудно понять, на какой основе определяется это взаимодействие. И вы помните, что владыки Юпитера была жена, которую звали Тара, который очень привлекся и позже успешно, оказалось, соблазнил Чандра, божество Луны. Что привело не просто к конфликту, а что в конечном счете привело к войне вселенского масштаба. Потому что сначала Юпитер попросил о поддержке и помощи в том, чтобы вернуть жену, затем появился конфликт из-за ребенка, рожденного от Тары, Меркурия, планеты Меркурии. То есть конфликт налицо. Таким образом, помня или оставляя это в сознании, или в своем подсознании, взяв себе на заметку всю эту информацию, мы можем понять, что эти планеты не имеют дружеских проявлений. И таким образом Луна, оказавшись в данном гороскопе в знаке Юпитера, находится в доме своего врага, то есть во враждебном положении, что ослабляет ее позиции. Но прошу вас обратиться к предыдущему слайду, на один слайд наверх, о дружественности и враждебности планет, где я специально, умышленно включил цитату выдающегося астролога доктора Рао, известного астролога наших дней, автора и редактора журнала «Астрология», фраза, в которой он говорит, что никогда слишком не переоценивайте фактор дружбы или вражды планет. Нельзя строить свои интерпретации, привлекаясь только этим фактором. То есть нельзя торопиться с выводами. Вот сейчас я вижу, Луна, она находится в враждебном знаке, значит, все, что связано с Луной, и все, что связано с аспектами дома, 10-го дома, вы помните, да, надеюсь, что 10-й дом – это карьера, популярность, известность человека, его роль в обществе, его отец, как человек, который дает нам статус определенный в обществе, согласно тому уровню социальному, на котором он находится наша семья. То значит, все эти параметры, все эти аспекты жизни обязательно пострадают. Не надо торопиться с выводами. Торопиться с выводами в этом отношении не стоит. Это следует принять просто на заметку. В конце концов, мы с вами только изучаем основные делаем первые шаги в том, чтобы анализировать карту. Поэтому не надо упрощать метод интерпретации, считая, что вот теперь нам понятно. Мы сейчас просто будем заглядывать в предпоследнюю колоночку рядом с каждой астрологической картой, определять, в дружеском или враждебном положении находится планета, и делать свои выводы. Точно так же для примера мы можем взять планету Меркурий для анализа и определить, что Меркурий находится в знаке Овна. Овен управляется планетой Марс, дружественной планетой для Меркурия. Таким образом, мы говорим, что Меркурий находится в доме своего друга, что, разумеется, усиливает его качество или благоприятствует тому, чтобы планета проявила свои лучшие качества. Теперь планета Юпитер. Особенное положение. Планета Юпитер находится в знаке, принадлежащем Венере. Седьмой знак – это знак весов. Он принадлежит Венере. Опять-таки, если вы не посчитали чтение истории о планетах простым развлечением или как бы рекламной паузой, поставкой, то вспомните, что эти две личности, Юпитер, Брихаспати, наставник полубогов, и Шукра, или Шукрачарья позже, как его знали уже позже, является наставником демонов, асуров. То есть они являются духовными учителями двух противостоящих лагерей живых существ, божественных личностей и демонических личностей. И таким образом определенная вражда есть также между ними. Как духовные личности, как наставники, как полубоги, они не испытывают вражды, но они вынуждены действовать в оппозиции друг к другу, поскольку дают покровительство противостоящим кланам, двум кланам противостоящих живых существ. Таким образом, Юпитер находится в знаке своего врага. Но в карте астрологической вы можете обратить внимание на это, что стоит особенное определение Great Enemy, сокращенное Great Enemy, то есть большой враг. Это перевод санскритского термина. Если не ошибаюсь, Махашатру на санскрите это звучит, то есть большой враг. Почему, откуда появился этот фактор большой вражды? Дело в том, что к функциональной вражде планет добавляется еще враждебность, которая складывается, исходя из того, как относительно друг к другу планеты расположены в карте. Так вот, положение, когда одна планета, планета-хозяин дома, в котором находится Юпитер, это Венера. Юпитер находится в знаке Венеры, в доме, который принадлежит Венере, потому что в этом доме расположен знак весов. Надеюсь, вы отслеживаете. Следите за ходом мысли. Так вот, Юпитер и Венера в карте астрологической находятся в отношении Венера от Юпитера находится в восьмом доме, и Юпитер от Венеры, соответственно, находится в шестом доме. Отсчитайте, начните считать от знака, в котором находится Юпитер. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. В восьмом. Теперь, считая от Венеры, Юпитер находится раз, два, три, четыре, пять, шесть в шестом доме. Положение 8-6 для планет друг от друга, если они находятся на таком расстоянии, 6-8, каждая, соответственно, является враждебным. Таким образом, к враждебности, которая присуща планетам по их природе, добавляется функциональная или позиционная враждебность. И планета попадает в особенную категорию. Она находится в доме особого врага, то есть большого врага для себя. Так? И еще одна планета заслуживает нашего особенного внимания в этот раз. Любую из планет. Ни одну из планет нельзя оставлять без внимания, если мы хотим правильно интерпретировать гороскоп Раси Чакры, но в нашем случае нам полезно обратить внимание на положение планеты Сатурн в данном гороскопе. Планета Сатурн находится в первом знаке, знаке Овна, первый знак зодиака, гороскоп, знак Овна. В первом слайде, в одном из первых слайдов слайд-шоу «Сила планет» вы обнаружите таблицу силы и слабости планет. Сила планет таблица называется, в которой есть колонка, названная падение. Падение – это синоним слова, или просто разные варианты слова дебилитация. Дебилитация – это более научно распространенный в западной астрологии термин дебилитация, падение. Так вот, знак Овна, мы можем обратить внимание, в этой таблице является знаком падения для Сатурна. Таким образом, это самое слабое из положений для этой планеты. Стало быть, те параметры или те стороны жизни, которые связаны с этой планетой. Например, такие как выносливость, продолжительность жизни, стойкость нервной, прочность нервной системы, баланс вата-доши, которая сильно очень связана с жизненным воздухом, выносливость человека, контроль чувств, терпение, его способность терпеть, благоприятствие человеку в старости, насколько благополучной будет его старость, будет ли старость вообще у такого человека. Все эти параметры подвержены определенному риску в силу того, что планета, которая за них отвечает, находится в самом ослабленном для себя положении. Так вот мы оцениваем гороскоп, состояние гороскопа по вот этой формуле планеты, аспекты соединения. Аспекты, механизм того, каким образом планеты аспектируют друг друга и по какой схеме каждая из них бросает свой взгляд, дришти на другую. Об этом мы с вами говорили в предыдущих эфирах. Вы можете просто посмотреть слайд-шоу, чтобы наглядно увидеть, как это происходит. В зависимости, опять-таки, от благоприятствия природы планеты и от ее дружественности или враждебности к той планете, на которую она бросает свой взгляд, мы делаем определенные выводы и строим свою интерпретацию. И, наконец, соединение. Мы в карте, да, в карте примере мы видим, что та планета, которая очень сильна, Солнце, находится в соединении с планетой, которая очень ослаблена. Этим данный гороскоп уникален. Тут есть уникальная позиция. В соединении, в близком соединении, практически в фазе сожжения, меньше чем, на расстоянии меньше чем 1 градус друг от друга. То есть фактически это две планеты накрыли друг друга полностью. Находятся Солнце и Сатурн. При этом Солнце, планета, которая экзальтирована в знаке Овна, но Овна, Сатурн ослаблен. Стало быть, особенному воздействию в жизни человека подвергаются все энергии, связанные с планетой Сатурн. Причем активизируются, они усиливаются, казалось бы, позитивные совершенно, но энергии и Солнца. И Солнце означает жизненная энергия, поток жизненной энергии, теджас, еще ее называют теджас, жизненная энергия. Поток настолько силен может быть у этого человека, что у него нет возможности по его огненной природе, поскольку знак Овен связан с огнем, природа Марса ему присуща, и Солнце в нем экзальтирует, дает человеку определенные амбиции, решимость, смелость. Такие люди обычно, такие людей причисляют к классу воинов, кшатриев, а эти люди не представляют себя старыми и немощными. Их главная идея – то, что они должны закончить свою жизнь, будучи деятельными, или, как часто говорят люди этого типа, на поле боя, закончить жизнь свою на поле боя. И вот этот чрезмерный энтузиазм, чрезмерный порыв, такая амбициозность, честолюбие, порыв как бы бороться за свою репутацию и за статус сильного, владеющего ситуацией, контролирующего человека, может заставить человека вести таким образом, что он слишком быстро может изжить ресурс как бы прочности всей системы. Сатурн отвечает за прочность системы, за ее удароустойчивость, за способность человека не поддаваться влиянию времени. Так, в данном случае сожжение с Солнцем Сатурна может выразиться в том, что человек сам сжигает эту защитную оболочку, что стиль его жизни, его амбициозность, его решительность, огненность его характера и вытекающие из этого определенные привычки в поведении, в питании, в работе и так далее, они очень быстро сжигают без того незначительный ресурс продолжительности жизни этого человека. И кроме того, поскольку эти две планеты соединяются в знаке друзей, мы можем продолжить свои интерпретации, подключив составные этого анализа к тому, что человек амбициозен, к тому, что иногда он недостаточно терпелив, иногда он даже делает вещи, которые серьезно вредят ему или ставят себя в положение, где он неоправданно рискует, поскольку Сатурн — планета, связанная в данной карте с восьмым домом. Это дом опасности, это дом риска, И стало быть, человек может в своем риске не рассчитать силы, не рассчитать всю систему на прочность и сломать ее. Кроме того, это дом друзей и прибыли, стало быть, поле деятельности или как бы территория, на которой человек может проявить такую вот нетерпимость или такую чрезмерную решимость, чрезмерную амбициозность. Это может быть престиж, к которому человек стремится в глазах своих друзей. Или это может быть порыв к тому, чтобы получать прибыли, получать деньги или тратить даже иногда деньги. Потому что 11-й дом, как вы помните, отвечает также за комфорт. Прибыли, комфорт, деньги, которые приходят человеку легко. Это примерная схема интерпретации. Ни один астролог не может вас научить, ни один лектор никогда вас не научит тому, каким образом интерпретировать астрологическую карту. Для того, чтобы этому научиться, нужно понять настроение, нужно как бы получить ключи. И эти ключи не являются техническими, чтобы где-то прочитали просто какой-то комментарий, который вам помог все понять. И вы сказали, ага, ясность, вот теперь я смогу все правильно комментировать. На самом деле, доступом к секретам астрологии является служение. Если человек находится вблизи своего наставника, если он старается помогать ему в его жизни, в его работе, таков этикет, такова этика отношений наставника и ученика, что ученик своим служением, даже самым обычным бытовым, он помогает учителю разгрузить своего учителя, освободить ему время для того, чтобы он мог больше сосредоточиться на исследовании предмета и на обучении своего ученика. То есть, как бы это взаимный обмен. Своим служением ученик дает возможность учителю совершенствоваться в своей науке и передать это знание ему. Поэтому присутствие рядом с человеком, который сам строит астрологические интерпретации, который анализирует гороскоп, слушать эти интерпретации, задавать вопросы, является, по сути, единственным способом обучения. Поэтому сейчас мы переходим к вашим вопросам.
Да, я буду рада зачитать вопросы. У нас сегодня их много, я начну с первых. Здравствуйте, большое спасибо за лекцию. У меня есть несколько вопросов, пишет Татьяна. Расскажите, какие результаты дают планеты, являющиеся для человека йога караками, и также атма каракой. А какова сила воздействия этих планет на судьбу человека? И второй вопрос. Чем являются авастхи и насколько результаты планет зависят от их авастх?
Да, Наталья, для вас это целый подвиг.
Да,
в эфире читать эти все термины новые.
Ну, я освоюсь.
Да, спасибо вам. Итак, то, что касается планет, которые называются йога-карака. Йога-карака – это планеты, которые... Нам придется расширить этот вопрос. Давайте сейчас тогда вернемся на минутку опять к нашему слайд-шоу. Без этого, без доски, мне трудно будет аудитории что-либо, как бы только в аудиорежиме что-либо объяснить. Итак, йога-караками называются планеты, которые влияют одновременно двумя благоприятными домами. Я прошу вас сейчас на мониторах еще раз разместить карту пример. Мы постараемся определить, какая планета в данном случае является йога-каракой. Итак, существует две категории домов. Дома Лакшми и дома Нараяны. Условно их так называют астрологи. Лакшми и Нараяна. Лакшми – это вечная супруга Верховной Личности Бога. И Нараяна, соответственно, сама Верховная Личность Бога. Итак, домами Лакшми считаются дом 1, 4, 7 и 12, 10, извиняюсь. 1, 4, 7 и 10. То есть вместе эти дома формирует большой ромб в центре астрологической карты, который составлен в северной традиции. Вот сейчас на мониторах у вас такая карта. Большой ромб. Некоторые авторы говорят, что первый дом нельзя включать в категорию Лакшми. Но, по крайней мере, четвертый, седьмой и десятый дома однозначно являются домами Лакшми. Теперь о домах Нараяны. Домами Нараяны считаются первый, пятый и девятый дома. То есть большой ромб в самом центре карты наверху. В карте пример он обозначен цифрой 3. Дальше пятый дом. Прошу вас уже постараться научиться быстро ориентироваться в карте, когда называются определенные категории. Пятый дом – это дом, в котором расположена планета Юпитер. в карте примере. И девятый дом, обозначенный цифрой 11, знак Водолей, с планетой Раху в нем, в данной карте. Итак, три дома, первый, пятый, девятый Нараяна, три дома, четвертый, седьмой и десятый, являются планетами, являются домами Лакшми. Так вот, если планета, которую вы анализируете, одна из планет на анализе, которой вы сосредоточены, одновременно управляет одним из домов Лакшми, то есть четвертым, седьмым или двенадцатым, и при этом ей принадлежит знак, находящийся в одном из домов Нараяны, то есть в первом, пятом или девятом, такая планета называется йога-каракой. Йога-карак – это означает, ну, условно говоря, сердце всей карты, то есть центральная планета. Мы с вами говорили о том, что самые важные планеты для анализа всегда, первый же взгляд астролога должен всегда падать куда? На планету, которая управляет первым домом. В карте примере такой планетой является, продолжайте, восходящий знак Близнецы. Да? Близнецами, знаком Близнецов управляет Меркурий, стало быть, планета Меркурий. Вторая по значению, по мощности, по своему влиянию, по тем благословениям, которые человек может получить по милости этой планеты, является йога Карака. То есть, если в карте может не быть одной планеты. Не все астрологические карты имеют одну планету, которая является йога-каракой. Возможно, две планеты могут сформировать определенную связь между этими двумя категориями, домами Лакшми и Нараяны, но не каждая карта содержит... Вы можете проанализировать все варианты, все 12 астрологических карт и сами провести такое исследование, какие планеты для каких восходящих знаков являются йога-караками. То есть, какие планеты для каждого из восходящих знаков одновременно управляют одним из домов Лакшми 4, 7, 10 и одним из домов Нараяны 1, 5, 9. Таким образом, давайте сейчас посмотрим в этой карте, в карте примера 2 мая 70-го года, 8 часов 40 минут, какая планета управляет одновременно одним из домов Лакшми, одним из домов Нараяны. Таким образом, мы с вами поймем механику или технику, принцип, стоящий за тем, как определить планету, называемую йога-карака. Планета Меркурий управляет первым домом, в ней находится знак Близнецов, принадлежащий Меркурию, и четвертым домом. Знак Девы также управляется Меркурием. Стало быть, в данной карте планета Меркурий контролирует один из домов Нараяны, первым домом, и одним из домов Лакшми, четвертым домом. Стало быть, присутствие этой планеты, которая является йога-каракой, в любом из домов, в данном случае она находится в 11-м, приносит большое благо в этот дом. Она очень благоприятствует всему, что связано с этим домом. Вот в чем эффект планеты йога-карака. И период планетный, который наступит свой черед, период этой планеты, планеты йога-карака, Меркурия, принесет человеку определенные блага, определенные позитивные изменения в его жизни. Но если говорить о данной карте, то поскольку Меркурий вовлечен в такую очень странную, необычную, как мы уже разобрали, ситуацию, согласно принципу планеты, аспекта и соединения, мы определили с вами, что планета Меркурий находится в дружественном для себя знаке. Так? Планета Меркурий находится рядом, является свидетелем планетной войны между Солнцем и Сатурном. Так? Сама не сильно вовлечена, Меркурий находится достаточно далеко от Солнца и практически не подвержен его сожжению. Это сильное положение, когда Меркурий уходит на большое расстояние от Солнца. Особенно, если он выходит за пределы 15 градусов от Солнца. Такая категория называется, или такое положение. Буддхи-йога, йога сильного интеллекта. Поздравляю, если вы у себя в карте обнаружили такое положение. Так вот, Меркурий, он находится в дружественном знаке. Мы проанализировали это. Он является сильным, потому что является йога-каракой. Дальше. Он испытывает на себе аспекты каких планет? Прежде всего, Юпитера. Вспомните, что все планеты аспектируют дом, находящийся против себя. Напротив себя, напротив, седьмой дом. Юпитер своим седьмым аспектом воздействует на Меркурий. Юпитер благоприятная планета, хотя и находящаяся в натянутых отношениях с Меркурием, тем не менее свои позитивные влияния из очень хорошего пятого дома. Юпитер дарует силой своего взгляда, свою дришти Меркурию. И, наконец, соединение. Соединение – это то, что Меркурий находится в одном доме, хотя и не в очень близком положении, не в опасно близком положении, от испепеляющего Солнца, очень мощно экзальтированного, и подверженного сожжению Солнца, кроме того, еще ослабленного Сатурна. Таков технический анализ астрологической карты. И йога-карак – это означает, что вы должны учитывать силу планеты, ее благоприятствие, но вы не можете игнорировать остальные параметры. Вы не можете сосредоточиться только на этом одном факторе. Вот здесь у меня есть йога-карака, планета, она принесет благо, и все будет очень хорошо. Это не единственный фактор, который определяет способность планеты даровать свои благословения. То есть необходимо запомнить и удерживать в своей памяти формулу ПАС. Мы всегда должны учитывать силу и слабость самих планет, те аспекты, которые они испытывают, и также те соединения, в которые они вступают с другими планетами. И здесь начинается уже более сложная работа. То есть нам приходится перейти к фазе синтеза, попробовать синтезировать, как же все эти аспекты, за которые отвечает планета, будучи ослабленными или усиленными, как же их все вместе сочетать, и что же в конце концов сказать человеку, который принес вам данные свое рождение и ждет от вас ответа. И в этом плане, как я уже говорил, важна практика и образ жизни самого астролога в большей степени, чем знание его каких-то астрологических афоризмов, трудов, таблиц и так далее. По поводу авастх я ничего не скажу, я последую принципу, который в иудейской традиции принят как принцип успешного ведения дел. То есть, и один из принципов – это принцип правдивости, как и в ведической культуре. И говорится, что если человек хочет остаться правдивым, он должен научиться говорить «не знаю». Так вот, я не анализирую. Я в своей практике просто должен сказать, вы можете оценивать это, как считаете нужным, я не уделяю внимания, возможно, это слабая сторона моего анализа, внимания авастхам. Поэтому ничего вам в данном случае сказать не могу. Могу сказать только, что астрологические труды переполнены различными терминами, параметрами, пунктами для анализа, и предела и конца им нет. Поэтому для астролога важно сосредоточиться на начальных этапах, на том, что ему понятно, на том, что, скажем так, достаточно просто для того, чтобы посмотреть, правильно ли получаются его интерпретации. То есть, соответствует ли его качеству, его образ жизни, чистота его сознания, соответствует ли тем, скажем, госстандартам, требованиям, которые позволили бы человеку анализировать положение планеты, судьбы других людей.
Я так понимаю, что можно зачитать следующий вопрос?
Да, пожалуйста, да.
Вопрос прислала нам Анечка, 10 лет. Если планеты выстраиваются не так, как надо, то случаются беды или несчастья?
Спасибо, Аня, за вопрос вам. Замечательно, что у нас есть такие юные ценители астрологии. Наши аплодисменты. Слышны только мои, но я думаю, наши все участники радиосеминара также поддержат меня в выражении уважения юной слушательницы. Действительно, если планеты выстраиваются не так, как надо, то человек проходит через сложный период своей жизни. Ему надо быть сильным. Ему нужна поддержка близких людей, друзей. Ему нужно, к этому моменту ему необходимо знать уже необходимые средства для того, чтобы перейти этот или пройти счастливо, спокойно и с должной поддержкой этот неблагоприятный период. Вы совершенно правы, Аня. Правильно понимаете, что если планеты выстраиваются не так, как надо, то случаются беды или несчастья. Это факт.
А далее вопрос. Их много было прислано от одной слушательницы, но я по одному буду зачитывать. Уточните, пожалуйста, интерес и способности, каким искусствам и наукам дает каждая из планет?
Честно сказать, как принято, есть такая народная формула. Не факт. Не факт, что каждая из планет дает интерес и способности к каким-то искусствам и наукам. Но можно сказать, что без сомнения Венера дает возможность освоить изящные искусства, понять принципы гармонии, красоты. Солнце дает возможность человеку понять тайны искусства управления, менеджмента, управления государством, например. Далее, Марс лучше всего дает возможность человеку, если он силен в карте, овладеть, изучить секреты боевых искусств и владения различными видами оружия. Далее, Луна лучше всего помогает человеку, если она сильна и в хорошем положении, овладеть таким видом искусства, как искусство отношений, построение отношений с людьми, гармонии в отношениях, взаимодействия, выручки, поддержки, понимания друг друга, взаимопонимания. Далее, Меркурий – планета, которая позволяет человеку овладеть очень многими искусствами и никаким в полной мере. То есть, Меркурий – это человек-оркестр. Действительно, человек, может, обладающий сильным Меркурием, может владеть очень многими. Например, он может владеть многими языками. Он может прекрасно рисовать, как в одной известной песне вам пелочную. Ее картины просто блеск. Она царица среди поэтесс и так далее. То есть, человек может достичь определенного изящества, определенного уровня в каждой сфере. Но в большинстве случаев это будет очень умелое, глубокое... Я бы не сказал пародия, но копирование талантливых образцов во всех сферах искусства. То есть, как бы это, технический творческий подход, когда человек пытается скопировать все самое лучшее, что есть, синтезировать и преподнести в новом свете. Такую способность дает Меркурий. Также Меркурий дает способность к искусству ораторскому. Человек может быть очень талантливым оратором, люди могут завороженно его слушать, хотя не более чем получить информацию, потому что Солнце дает другого порядка ораторский талант, это силу убеждения. Такой человек может сказать всего несколько фраз, и люди примут эти фразы, в то время как Меркурий может говорить несколько часов, люди будут как завороженные слушать его, но при этом ничего не изменится в их жизни. Это ни к чему их не подвигнет, ничего не изменит в их жизни. Кету дает человеку способность к эзотерическим наукам, различным искусствам, связанным с экстрасенсорными способностями, мистицизмом и так далее. И Раху чаще всего дает просто искусство наслаждаться жизнью без всякой меры, если это можно назвать искусством. Раху – планета наглости, как-то трудно очень грубость и наглость связать вообще с искусством. И такой человек может изощренно материться, например, может ругаться, может сочинять песни, которые в России назовут шансоном. Есть смысл в этом, есть определенный эмоциональный очистительный смысл в том, чтобы петь такие песни, но многие люди с трудом решаются назвать это искусством и даже протестуют против того, чтобы такой вид творчества называть шансоном. Вот проявление Раху в искусстве – это знаменитый российский шансон. Все, никого не забыли. Сатурн. Сатурн отвечает за то, что было создано давно. Сатурн – это то, что либо разрушено временем, либо уцелело, несмотря на влияние времени. Поэтому обычно древние предметы искусства, различные археологические ценности, антикварные ценности, вещи, которые для своего времени могли быть достаточно бездарны, и могли не иметь особенной ценности. Но в силу того, что они стали древними, люди съезжаются со всего мира, чтобы посмотреть на просто что-то сложенное из камней, и что, в общем-то, было просто кладбищем, просто было местом захоронения, но в силу того, что оно прошло через века, это считается какой-то определенной эстетической ценностью, каким-то объектом культурного паломничества. То есть Сатурн вот таким образом привлекает людей, что он показывает величие времени, когда туристы приезжают к египетским пирамидам, и экскурсоводы им называют дату, когда были построены эти пирамиды, человек испытывает определенное эстетическое наслаждение по Сатурну. То есть в нем появляется трепет и какое-то особенное чувство, что вот эти сооружения, они прошли через века. Здесь когда-то ходили много сотен лет назад, или даже тысяч лет назад ходили люди, они строили это и так далее. То есть это в основном все, что связано с древностью, древние предметы искусства, это Сатурн. Как будто бы назвал все планеты, если какую-то пропустил, извините, задайте вопрос, да еще дополнительный.
Я зачитаю второй вопрос. Если среди параметров для каждой из планет есть свой цвет, вкус, запах, звук, то, видимо, есть и свой аромат, а также ощущение определенной поверхности или что-то подобное. Могли бы вы назвать их?
Либо всему у автора этих вопросов свое восприятие мира своеобразное, и как-то я так начинаю подозревать, что где-то очень сильно в карте проявлен знак весов, хотя вы сами этого можете не знать, если не занимаетесь глубоко ведической астрологией, потому что весы – это знак, который познает мир в значительной степени через обоняние, то есть люди очень чувствительные. Либо у вас просто определенные экстрасенсорные способности развиты сильно. Я не могу прокомментировать это, потому что в стандартных трудах не упоминается о том, какой запах может быть. Я согласен с вами, что каждая из планет может иметь определенный запах, но поскольку нету аналогов, я могу вам сказать, что если я сейчас об этом как раз подумал, если бы мне предложили вот такой анализ, предлагая мне разные, я не знаю, объекты, предметы, продукты, оценить на запах и сказать, какой планетой это пахнет, скорее всего, что у меня кое-что получилось бы. Но сказать вам, на что похож запах Сатурна, я не смогу. Я могу дать намеки. Например, Сатурн – это все то, что связано с влиянием времени, то, что испортилось, запах тлеющей ткани. Да. Есть такой запах, как у бабушки дома. Знаете, такой запах есть, многие из вас знают. Как у бабушки дома. Это вещи, которые просто в чистоте, но они хранятся долгое время. И поэтому такой особенный специфический запах деревенского дома, в котором давно, много лет лежат сложенные вещи, или просто вещи, которые достаточно старые. Старая мебель, например. Вот такой в позитивном проявлении, в благости, Сатурн дает запах бабушкиного дома. Венера всегда дает такой слегка запах Венеры, это всегда запах, который агитирует человека, который сразу же располагает его к наслаждениям, стремлением. Это запах парфюмерии, духов. Сейчас очень модно использовать всякие стимулирующие средства. Интернет переполнен рекламой духов с феромонами, которые агитируют в нашем головном мозге центры, воздействующие на гормональные функции тела и так далее. В любом случае, Венера – это то, что очень привлекательный, очень сладкий, очень чарующий, возбуждающий в определенной степени запахи. Запах Луны, скорее всего, конечно, в полноте своей вам бы Олег Геннадьевич Трасунов мог это сказать, поскольку у него как раз похожий, мне кажется, похожий подход к вещам, такой же, как и у вас. Запах Луны – это может быть запах свежести, запах, который создает прохладу и свежесть. Запах Солнца может быть запахом достаточно, я бы не сказал даже теплым, это может быть эффект, примерно эффект, ощущение такое, как будто вам в маленькой дозе дали понюхать нашатырный спирт. Такой эффект сильного отрезвления, резкого как будто бы, но безвредного воздействия отрезвления. Да, запах Венеры, кроме того, поскольку кислый вкус, возможно, это запахи, которые ассоциируются с кислым вкусом, возможно, в том числе. Юпитер – это сладкие запахи, сладкие, но не венерианской природы запах. Запах, который просто сладок и свеж. Сладок, он не обладает пряностью, такой больше сладок и свеж. Это как запах свежего, спелого плода. Такой может быть запах Юпитера, как аналогия сейчас он просто называет. Кето – это запах ядов, запах ядовитых веществ. Олег Геннадьевич Трасунов рассказывал, что однажды в лаборатории своего знакомого, друга, предоставилась возможность понюхать маленькую пробирку с ядом кобры. В своих лекциях он рассказывает о пережитых впечатлениях в связи с этим. И Раху, Раху я бы мог сказать, что в основном Раху это все не свойственные природе запахи. Это все искусственным образом созданные на основе технологий запахи. Это запахи различных химических синтезированных веществ. Это искусственные запахи. Искусственная вишня в вашем йогурте. Искусственный клубничный вкус и запах, соответственно, жвачки, которая лежит в сумочке в сумке школьной у вашего ребенка и так далее. То есть все, что сделано искусственно, все, что имитирует, все, что лишь копирует, но не является, не обладает живой природой того или иного запаха и различного рода ароматизаторы, также являются проявлением планеты Раху. Ну вот так. Так бы я мог вам примерно обрисовать это. Хотя вы можете провести свое исследование на эту тему, потому что ваша природа, очевидно, отличается по степени восприимчивости обоняния от моей. Поэтому я просто вам дал такие ключи.
Достаточно очень интересно. Я вот слушала и представляла все эти запахи. И действительно...
Похоже, планеты узнаются, правда?
Да, узнаются, похоже. Итак, следующий вопрос. Что в гороскопе может указывать на то, какие отношения человека со временем? Например, будет ли он все делать вовремя или нет? Успевать, опаздывать или опережать события, жить настоящим, будущим или прошлым?
Глубокий вопрос, хороший, я постараюсь на него ответить. Во-первых, гармонию со временем определяет положение Солнца. И в этом смысле сила или слабость Солнца является одним параметром, который надо оценить, а вторым является то, каково время рождения человека. Вы знаете, наверняка это из лекции Олега Геннадьевича, что если человек родился в ранние утренние часы, значит, он более склонен все делать вовремя, начиная с подъема, да, утром. И если он родился в полдень, вечерний или поздно вечером, скорее всего, что он имеет определенные... Записан черный список. Время записало его в черный список, поставило его на учет и не дает ему возможности ничего успевать. Отправной точкой является Солнце. Почему? Потому что если вы имеете сильное Солнце, значит, вы с удовольствием, радостью и понимая смысл этого, а не просто как проклятие доктора Тарсунова, воспринимаете ранний подъем. Так, вы встаете с радостью. Если вы встаете рано утром с радостью, значит, ваши сутки длиннее, чем у большинства людей, живущих на этой планете. Ну, в значительной части, по крайней мере. И значит, вы все успеете. Человек, который имеет возможность рано встать, он успевает все. Поэтому опережать события, жить настоящим, будущим. Кроме того, если человек умеет встать рано утром, значит, у него есть... Он умеет жить в настоящем, потому что в ранние утренние часы практически нечего делать. Большинство людей жалуются на то, что им трудно вставать, потому что когда встанешь, ходишь как дурак по квартире и не знаешь, чем заняться. Это означает, что ум человека находится в будущем. Он поглядывает на часы и ждет, когда все встанут и начнут чем-то заниматься. Когда на работу, когда то. То есть у человека ум, значит, находится уже в будущем. Легкий способ определить, если вы встаете в 5 утра, когда ничего, в общем-то, нельзя делать, особенно ничего здесь нельзя сделать, еще пока никуда не надо, еще пока ничего не хочется сильно, и все остальные, с кем это можно было бы делать, они тоже спят, то если вы не можете успокоить свой ум, значит, у вас есть определенные проблемы с Солнцем. Кроме того, за спокойствие, за размеренность, своевременность и за способность ждать отвечает Луна. Если у человека сильная Луна, то этот человек может прийти раньше времени туда, куда он должен прийти, предполагая, что нужно иметь маленький запас времени на всякие экстремальные ситуации. Если он пришел рано, то он очень спокойно может пережить ожидания. Люди слишком энтузиастичные, слишком активные. Они стараются упрессовать свой день так, чтобы в нем не было пауз, чтобы не было пустых пауз. И из-за этой упрессовки, как только сбивается порядок событий в этом графике, сыпется вся цепочка, срабатывает принцип домино. Эти люди в итоге начинают не успевать вовсюда. Вовсюда. То есть весь его, все было так плотно расписано в его ежедневнике, что когда сорвалась первая встреча, все остальные, или затянулось, все остальные события жизни его посыпались кувырком. Принцип домино. Во многом это связано с Луной. Меркурий дает возможность логически рассчитать правильно и расположить равномерно, четко понимать, сколько времени на что нужно. Вот ощущение, сколько мне времени нужно на это и сколько на это, в значительной степени связано с Меркурием. В значительной степени. Поэтому это, наверное, были бы основные планеты, которые можно было бы назвать. Хотя, возможно, и оставшиеся планеты также будут влиять на это. В любом случае, в гороскопе, когда мы задаем вопрос, что в гороскопе человека указывает на то-то и то-то, то честный ответ был бы всегда все 9 планет. Все 9 планет, для того они и есть. Но, конечно же, есть планеты, которые в первую очередь ответственны, скажем так, за наш успех и нашу деятельность в той или иной сфере жизни. Поэтому я бы хотел назвать вот эти, в первую очередь, планеты. То есть Меркурий как планета, которая способна дать нам возможность определенный менеджмент распорядить. Люди с сильным Меркурием обычно всегда имеют под рукой, всегда имеют ежедневник. Или они очень хорошо владеют календарем в мобильном телефоне и очень быстро, в считанные секунды, заполняют туда новое событие, рассчитывают, сколько им надо времени, ставят себе будильник, который напоминает им за час до того, как событие должно произойти, что им надо уже выходить из дома и так далее. То есть это дает Меркурий, это факт. Солнце, я сказал, оно дает, в принципе, уважение к времени как таковое, и человек имеет возможность рано встать, что позволяет ему всегда все успевать. Всегда все успевать. И Луна дает спокойствие. Угу.
Луна дает спокойствие. Замечательно. Еще вопрос. А с каким понятием ведической астрологии связано пение раг в особое время дня и ночи?
Раги – это вибрации. Раги – это вибрации, и различные вибрации пронизывают различные части дня, и эти вибрации отражаются как в мелодических структурах, в рагах, так и связаны в той или иной степени с вибрациями планет. То есть они могут быть гармоничны или нет. Таким образом, для каждой планеты есть свои часы в течение дня. И вибрации, которые соответствуют вибрации этой планеты, могут также пронизывать ту или иную рагу, ту или иную мелодию. Хотя обычно раги не называют по имени планеты и как-то напрямую с планетами не связывают. Эта связь, конечно, существует. Но я думаю, что это отдельный и очень сложный предмет в изучении теории музыки ведической. Это очень глубокая тема, очень серьезная тема. И действительно, мелодии делятся, так называемые раги, они делятся на утренние, вечерние, дневные, на сандхи-раги, те, которые поются в переход, в переходы, то есть в полдень, перед восходом солнца, в сумерки и так далее. И нарушение этого принципа приводит к дисгармонии, потому что человек не получает эстетического и духовного удовольствия от того, что слушает эти раги. Более того, считается, если музыкант исполняет рагу в неположенное время, поскольку рага является личностью. Вы слышали, что в повествовании о царе Викрамадите упоминались раги и рагини? Рагини – это женская форма раги, то есть это жена раги. Оказывается, у мелодии есть жены, которые имеют женскую природу. И, наверное, с ними труднее, как всегда, с женщинами, поскольку они более обидчивы. И говорится, что исполнять рагу не в то время можно, если человек исполняет рагу, мелодию, не в положенное, не в гармоничное время, рага может на него обидеться. Так и говорят на концертах исполнители раг, знаменитые исполнители, например, раг на флейте. Я был на концерте известного флейтиста Чаураси. Когда его попросили исполнить рагу, он сказал: «Я не могу сейчас исполнить эту рагу, потому что рага, которую я исполняю, на меня обидится». Представляете, перед всем залом человек Кришны. Насколько ведическая культура пронизана этим духом персональности, что человек, который играет музыку, он не считает, что он сам ее играет. Его настроение таково, что эта мелодия позволила мне себя играть. И если я сделаю что-то не так, она обидится на меня и не позволит мне больше играть себя впредь. Поэтому это очень, очень глубокая теория. Теория музыки очень личностна, персональна и очень глубока, очень утонченна. Возможно, что апеллируют преподаватели секретов музыкального искусства ведического, апеллируют также и к планетам. В конце концов, за каждой нотой закреплена своя планета, или наоборот, можно сказать. Но соответствие раги и планеты я до сих пор прямого упоминания об этом не слышал.
Я зачитаю следующий вопрос. А какой период хорошо подходит для человека вата конституции? Или, может быть, планета? Это также вопрос от Ани, 10 лет.
Если у человека, дорогая Аня, если у человека очень активен жизнь, воздух, или он проявляет себя как, ну, несколько, скажем, дисбалансированная вата или более активная вата, то для гармоничного ощущения себя, для такого человека благоприятным является планета, которая отяжеляют немножко его, как бы планета, которая классически считается планетами капхи. И идеальный капхи, да, капха-доши. И идеальным представителем, самым ярким представителем среди таких планет является Юпитер, планета стабильности, планета баланса, планета умиротворенности, планета, когда любой человек, который имеет конституцию вата, это мои собственные наблюдения, и пока они только подтверждаются новым и новым опытом. Человек с наступлением периода Юпитера всегда немножко прибавляет в весе. Даже если его на протяжении жизни все считали, как сказать, неизлечимо склонным к худощавости. Но период влияния Юпитера, этот человек всегда, у него появляется неожиданно вдруг так, как бы животик, округляются формы, появляются щеки, как бы более выделяется. Такова милость Юпитера, он стабилизирует человека. И в Индии человека с вата-конституцией люди не сильно, как бы, очень почитают, не считают его плохим человеком, но если человек толст, если он пролан, если на нем чувствуется влияние Юпитера, то это само по себе уже внешний вид такого человека вызывает большое уважение. Большое уважение.
Ну и еще один вопрос. Положение экзальтации и положение дик-бала. Каково их отличие по силе воздействия? Вопрос от Татьяны.
Дик-бала – это позиционное положение. Положение планеты в том или ином доме. Для каждой из планет есть дома, в которых, астрологические дома, прошу вас, слушатели, пожалуйста, кто в наших очень умных разговорах чувствует себя лишним, может быть, так сложится, что он говорит: так, тут уже далеко пошло, тут дик-бала, тут
авастик.
Наталья так себя чувствует, да?
Да.
Надо же, оставайтесь с нами, вы нам не мешаете.
Хорошо.
Так вот, дик-бала – это положение планеты в очень любимом для нее доме. Прошу не путать наших новичков, да, что дом и знак – это не всегда одно и то же. Для Венеры, например, благоприятным знаком, самым сильным знаком является знак рыб, а благоприятным домом является четвертый дом. Точно так же для Марса, например, экзальтация в Козероге, а благоприятным домом является десятый дом, самым сильным для нее домом. Поэтому анализировать необходимо в первую очередь, исходя из того, экзальтирована планета согласно той пирамиде сильнейших, которую я дал в нашем слайд-шоу, а уже дополнительные нюансы силы планеты, которые в современных астрологических программах анализируются в совокупности как шат-бала, 6 аспектов силы планеты, вы можете использовать как приложение, как дополнение для того, чтобы сделать определенную поправку в своих выводах. Кроме того, астрологические программы на сегодняшний день в большинстве случаев дают таблицу шат-бала, в которой с помощью графика или в числах показывают, какова совокупная сила и слабость планет. Но все равно анализировать эти дополнительные позиции силы и слабости планет стоит после того, как вы оценили главное. Силу или слабость планеты в ее основных параметрах, экзальтация, собственный знак, мула трикона. И только тогда уже дополнять информацию из вот этого, исходя из критериев Шатбалы, в том числе и Дигбалы. Все, Наташу мы закидали терминами, теперь она даже не знает, как дальше комментировать, да, ответ.
Да, единственное, что я запомнила, это Луна в экзальтации, Наваграху и что-то вот из этой вот области. Но я думаю, что я все равно...
Уже неплохо.
Когда-нибудь с этим справлюсь, хотя мне это не
попадает. Вы должны дать защиту всем слушателям, вы должны быть адвокатом, представителем всех слушателей, которые являются новичками. Потому что я склонен отвечать на любые вопросы, на которые у меня есть возможность отвечать. Но нам надо все-таки отдавать отчет, что для многих людей наши заумные разговоры могут быть непонятны. И это не цель нашего семинара углубиться в какие-то очень сложные нюансы интерпретации астрологической карты. Я прошу вас, пожалуйста, слушатели, будьте милосердны к Наталье и всем нашим начинающим астрологам.
И также я хочу призвать всех тех, кто не понимает всей серьезности вот таких вот непонятных для меня слов, задавайте то, что непонятно вам. Если вам непонятно, что происходит с Луной там-то или там-то, то вот так и спрашивайте. Мы поймем.
Так и спрашивайте, что происходит в эфире вообще?
Да, что происходит?
О чем разговор?
О чем разговор? Руслан, на текущий момент вопросы исчерпаны. Я благодарна вам за то, что вы были с нами, рассказали очень интересное продолжение о Сатурне. Правильно я запомнила?
Да, да.
Отлично. Я думаю, что еще продолжение будет на следующий эфир.
Да, и не один раз.
И не один раз. О Сатурне мы будем говорить еще не раз. Спасибо большое, что ответили на вопросы радиослушателей.
Всего хорошего. Я желаю вам счастья.
До свидания. До новых встреч.
Аюрведа. Радио.